Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Безумцы Петербурга». Нереальный, больной, гнилой город, выросший на костях своих жертв и приумноживший число новых страдальцев в советские годы. О безумстве Петербурга рассуждают поэт, музыкант, литературовед, знаток города. Впервые в эфире 18 июня 99 года.
Любимый предмет исследователей Петербурга – душа города. Какая она? Может быть, добрая или широкая? Мне приходят на ум другие прилагательные. Трепещущая, мятущаяся, даже болезненная. Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. Автор этого творения, Петербурга, известен. Но с веками у Петра появились серьезные соавторы. Поэты, романисты, музыканты, художники. По словам биографа Петербурга Николая Анциферова, действие его на душу остается острым и напряженным.
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, Иван Яковлевич, что с ним? Куда?
Куда в такую рань?
Здравствуй, приятель.
Что же не узнаешь?
Тяжко понял.
Куда спешишь?
Милостивый государь,
Энтима разобралом!
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен безумцам Петербурга. Есть у слова «безумствовать» и такое значение – делать несообразности. О волнующих, прекрасных несообразностях Петербурга и петербуржцев и пойдет сегодня речь. Начнем после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача «Безумцы Петербурга».
Я ли свой не знаю город? Дождь пошел, я поднял ворот, сел в трамвай полупустой. От дороги Туруфтанной по Кронштадтской вид туманный, стачек Трефалева, стой! Как по плоскости наклонной, мимо темной, оборонной, все смешалось, не понять. Вдруг трамвай свернул куда-то, мост, канал Большого Сада, темень, мост, канал опять. Ничего не понимаю, слева тучу обгоняю, справа в тень ее вхожу, вижу пасмурную воду, зелень темную с исподу, возвращаюсь и кружу.
До Пушкина русские поэты писали о Петербурге величественно и торжественно. Но уже у Пушкина эти величественные словесные колонны дрогнули. Появились сумрак, топь, туман. А дальше пошло-поехало. На Невском все обман. Чудовища, складенные из людей и камней. Болотные огни, чахотка, лихорадка, гниль, марево, хмара, бред. Есть ли у этого петербургского литературного безумия родословное? Мой собеседник – филолог Самуил Лурье.
Если по школьной схеме, то нет ничего проще. Прямо начать с какого-нибудь «Медного всадника», через «Пиковую даму» и далее к повестям Гоголя. Но мне кажется, что Петербург – такой разнообразный город, такой сладкий кошмар. Петр ведь был москвич. Я думаю, что это такая мечта москвича об Амстердаме, превратившаяся из болот она провоцирует разные виды, это называется по-латыни, кажется, дементия меланхолика. Вот это такое меланхолическое безумие, которое бродило вроде бы по всей Европе, но прочно обосновалось в Петербурге и в петербургской литературе, но оно на самом деле имеет разновидности. И просто так генеалогию не построишь. Ну вот бедный Евгений, например, в «Медном всаднике», или Герман в «Пиковой даме» – не настоящие безумцы. Мы их не видим действующими безумцами. У них, мне кажется, перегорают предохранители в момент, когда жизнь становится невыносима и рушится мечта. И тот, и другой до момента, пока вот случается это короткое замыкание, ведут себя как обыкновенные люди. А Герман, когда же, и вполне расчетливый и мелкий человек. Пушкин как раз Германа, я думаю, безумием наказывает, причем смешным безумием. Вот сидит и бормочет: «Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, туз». А вот бедного Евгения в «Медном всаднике» он скорее вознаграждает безумием, спасает. А вот в «Записках сумасшедшего», самый знаменитый такой, да, из безумных текстов Петербурга, дело обстоит по-другому. Там бедный Поприщин живет и действует, и описан как персонаж, в котором развивается безумие. И оно имеет как будто бы другое происхождение. Для меня это самая трудная, что ли, загадка. Я не знаю, где там кончается литературная игра в духе Гофмана и где начинается какое-то такое вот настоящее несчастье. Мне кажется, что начиналась эта повесть как некоторая игра. Кстати, повесть «Записки сумасшедшего» написана на листе, начата на листе, который озаглавлен об Александре Пушкине. Он хотел начать статью об Александре Пушкине, а начал писать «Записки сумасшедшего». Однажды для какой-то телепередачи мне посчастливилось забраться на крышу мраморного дворца. Это оказалась очень высокая точка. Там есть такая еще башенка и часы, которые не действуют. И с этой точки виден весь петербургский так называемый центр. И я вдруг увидел очень странную вещь. Вот Петропавловская крепость. В ней и умерло от разных несчастий и унижений, и были убиты довольно большое количество людей. Потом немножко поворачиваешься вправо, к востоку, и видишь дом, ну это смешно, что так рядом, но так называемый дом политкоторжан, где в советское время были убиты, ну, буквально все его жители, в том числе и бывшие узники Петропавловской крепости. Потом вы поворачиваетесь еще немножко вправо и видите большой дом, эту резиденцию госбезопасности на Литейном, и это просто такая гигантская фабрика смерти, такой пляс на крови, где уже просто вообще стены все пропитаны смертью, ужасом, преступлением. Потом вы немножко еще поворачиваетесь вправо, так идя по кругу, и видите Михайловский замок, где заговорщики убили Павла I. Потом вы делаете уже почти полный оборот, и перед вами Спас на крови, собор Воскресения, воздвигнутый на месте, где убит Александр II. Я тогда именно понял вот эту тайну петербургского, может быть, если угодно, безумия и меланхолической красоты. Всюду, куда ни бросите взгляд, кого-нибудь убили. Я уже не говорю о том, что вся земля, если верить, так сказать, легенде, пропитана плотью и костями строителей. Он источает насильственную смерть. Идут лучи этой насильственной смерти, а вместе с тем это необыкновенно красиво.
Ларго, которое начинается, и оно прямо с этого начинается.
Музыкант Михаил Гантварг о квартете номер 8 для двух скрипок, альта и виолончели Дмитрия Шостаковича.
Он говорит о себя, о себе. Здесь это просто как его подпись уже сразу. В нем такая, можно сказать, энергетика, как в атомной бомбе. Творческий метод, если можно так сказать, когда он доводит до остервенения, в общем, все это. И выворачивает в конце эту тему замечательную. И особняком, конечно, вот эта третья часть, это вальс. Вальс со смертью. Танец со смертью, с косой, или как там мы ее представляем. И с ней танцует автор. Он заканчивается абсолютно на пианиссимо, чего не любят, в общем-то, музыканты делать, потому что лучше всегда закончить как-то да, в бравурнее. И потом всегда остается напряженная тишина, которая дает понять нам всем. И в четвертой части, когда там стук, который, ну, мы люди, которые пережили, слышали, но родители, и что это за стуки такие? Стук всегда обрывается в сердце. Безумный план, вообще пятичастный, безумный идея вот этого соединения пяти частей в одну, в монолит. Ведь вообще указание темпов, по моему глубокому убеждению, у Шостаковича, это не есть точное следование ритму, а это скорее состояние музыки, душевное состояние. Конечно, это безумие.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Наш экскурсовод по гнездовьям петербургских безумств – краевед Сергей Сергеевич Шульц.
Мы стоим сейчас около дома номер 12 по Невскому проспекту. Этот огромный дом, построенный архитектором Вандергюхтом, в начале 20 века заменил дом гораздо более миниатюрный, трехэтажный, который стоял здесь на протяжении всего 19 века. Этот дом был куплен семьей замечательного дипломата, министра иностранных дел России, графа Нессельроде. У него был брат, известный военный деятель, а потом руководитель польской жандармерии, генерал Теодор Нессельроде. А у этого Теодора Нессельроде, женатого на польке, была дочь. Брак не сложился, родители разошлись еще, когда девочке было 2 года. Назвали ее Мария. И мать согласилась на то, чтобы решился спор, с кем, с папой или с мамой была девочка, когда у нее родился еще один ребенок. Она согласилась отдать в богатую и, по сути дела, замечательную семью в Петербурге, чтобы девочка получила прекрасное воспитание. И вот Мария Нессельроде, прекрасная исполнительница, которая уже в России и в Германии начала выступать с 13 лет с концертами, за ней начинает ухаживать богатейший человек Петербурга, грек Калержи. С одного из Калержи Шекспир списал своего Отелло. Ему было 27 лет. Он предложил руку и сердце молодой красавице, подарил ей вот этот дом и 600 тысяч золотых рублей положил на ее счет в Петербурге. Потом они поехали в свадебное путешествие, но молодой муж был настолько ревнив, набрасывался в присутствии дипломатического корпуса на свою жену и чуть не душил ее за то, что она то посмотрела на одного из композиторов, который принес ей свои произведения, то протанцевала с дипломатическим посланником, что она в конце концов уехала от него и, приехав здесь, в подаренном ей доме, здесь вот на Невском 12, она родила свою единственную дочь, которую, как она потом говорила, была ее самой большой любовью в жизни. Она бросила своего мужа, уехала в Париж, открыла салон, где была окружена самыми знаменитыми поэтами, писателями, художниками Франции. Самой большой любовью одарил ее польский поэт Циприан Камиль Норвид. 1845-46 годы были годами огромной глубочайшей любви. Одно время даже и с ее стороны, хотя она понимала, как он ее любит. Она понимала, какой он замечательный поэт. Польская речь и польская кровь была и кровью ее матери, и речью ее матери. Норвид тогда написал такие дивные стихи. «Зле, зле, завше вжензе, ниц та чорносе бжензе, она замне, бжедемне, бжимне, она в каждом отдыху, она в каждом смеху, она в эльзе, в молитве и в гимне». Thank you.
Обычно говорят о том, что поэзия связана с безумием.
Филолог и поэт Сергей Завьялов.
Мне кажется, что это глубоко неправильно, что поэзия – это, наоборот, есть преодоление безумия, есть выход из этого безумия, причем выход из этого безумия через язык. Моя поэзия – это, в сущности, некий перевод иноязычного текста на современный текст. Это есть некая конвертация созданных в древности поэтических ценностей. Ну вот, например, что я делаю? Я, скажем, создаю псевдопапирусы, которые якобы найдены где-то в мордовской глуши, в каких-то лесах моей родины. Прекрасно понимая скромность человеческих возможностей, я не отвечаю за каждое из тех слов, которые я пишу на бумаге. Поэтому часть этих слов я ставлю в квадратные скобки, так как это делают филологи при дешифровке настоящего папируса. Ну вот, например, как это может звучать? Вот идет стихотворение, которое написано якобы от лица скифского философа и, я думаю, поэта Анахарсиса, который, как известно по геродотовскому пересказу, вернулся на родину и за свою любовь к Западу был убит соотечественниками. Это текст, в котором большая часть стихотворения не существует вообще. Вместо него стоят точки. Потому что это есть некий папирус, найденный в моем сердце. Хотя тут и написано, что он найден был в городе Сарове. Там идет стихотворение Феогнида. «Орнитхос фонен полипайды оксибосы сайкуса». «Я, полипайд, услышал голос птицы, резко прокричавшей». И дальше начинается вот это стихотворение, где идут точки, идут какие-то слова, стоящие в квадратных скобках. Те слова, за которые поэт в принципе не должен отвечать, потому что только часть текста в стихотворении, на мой взгляд, является действительно адекватной поэтическому сердцу. Язык так устроен, что мы вынуждены произносить какие-то глагольные связки, какие-то предлоги, какие-то еще другие слова, без которых просто невозможен нормальный синтаксис языка, но для которой поэзии в принципе не нужны. И дальше я пошел на более радикальный шаг. Я написал цикл стихотворений, который называется «Мокшерзян киргован грамотат» – «Берестяные грамоты Мардвы Эрзи и Мардвы Мокши». Это текст, который произносит человек, который не знает русского языка, но произносит на русском языке. Да, там существительные не склоняются, глаголы не спрягаются. Мне кажется, что таким образом мне удалось передать большую эмоциональность высказывания. Потому что на самом деле грамматическая правильность речи препятствует ее настоящей эмоциональной насыщенности. Это, кстати, отмечал еще Аристотель в трактате «Риторика». Ну, я, пожалуй, прочитаю стихотворение. «Брат мой, занесенный снега, окоченевший мороз, будто лишенный воздух холод, такой чужой страна мы встретиться. И ни язык родной, никакой общий оборот речь, ничего уже, ни даже память, проигранное сражение, родной очаг. Но что же тогда так заставлять одна болезнь больное биться сердце? Какой мордовский, удмуртский или зырянский бог мы посетить? Куда моморо минь моратано, эрзянь морине минь моратано, куда мо явтамо минь йовтатано, эрзянь йовтамо минь йовтатано. Какую песню мы запоем? Мордовскую песню мы запоем. Какую повесть мы поведаем? Мордовскую повесть мы поведаем. Это была цитата из подлинного мордовского фольклора.
Конечно, сводит с ума. За Гоголя я не поручусь. Все-таки он уже тогда в Нежинском лицее имел прозвище «Таинственный Карло» и вел себя достаточно странно. Но что город его как-то поразил, восхитил и затем оскорбил, это вне всякого сомнения. Мне кажется, что наиболее распространенный тип петербургского безумия – это такая меланхолическая мечтательность, которая описана в «Белых ночах» Достоевского, когда человек лежит в бедной каморке на продавленном сундуке, пьет спитой холодный чай, ест какой-то там скверности с кухмистерской, а при этом часы своей жизни молодой и образованный человек, дворянин, посвящает тому, чтобы воображать себя то турецким султаном, то Наполеоном, то средневековым итальянским рыцарем. И именно этот мотив воображаемой жизни – тот, что в конце концов превратился в обломовщину. Вот как раз Обломов, такой типичный петербургский сумасшедший, он себя называет художником своей жизни, он именно этот человек из «Белых ночей» Достоевского. Я даже думаю, что тут речь идет о некотором плагиате, потому что это вообще очень странно. Этот довольно плотный, довольно спокойный такой, да, не только меланхоличный, но еще и флегматический человек, так любящий поесть и как будто бы лентяй, на самом деле он занимается тем, что с утра до вечера тоже воображает себя то литературным, то историческим героем, как бы помещает себя в какой-то текст. И вот когда я это понял, что есть эта странная связь между героем «Белых ночей» и Обломовым, а между ними еще вот господин Галяткин, что первый, что второй, и так далее, вплоть до Александра Блока, и даже у Тютчева есть стихи, выражающие эту жизнь вне жизни, это художество своей жизни, когда ты себя воображаешь в другом существовании. Я думаю, что это все каким-то образом провоцируется городом. Этот город провоцирует на художественную деятельность. Если бы Обломов был, подобно Гончарову, наделен все-таки литературным талантом, он писал бы романы. Вместо этого он их проживает. Вот жить в воображаемом романе, на это город провоцирует. И вот я не знаю, сошел ли Гоголь с ума в Петербурге, но писателем и Гоголем он мог стать только в Петербурге.
У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют.
Я работаю на такси 50 лет в городе Ленинграде. Я не могу называть его Санкт-Петербургом, потому что я коренной ленинградец. Народ стал совершенно не такой, какой был. Люди изменились в худшую сторону, потому что они озверели, вот если можно так сказать. Сейчас во главу всего души, совести, богобоязни, я не знаю еще чего, ставятся деньги. За деньги можно все. Купить совесть, купить честь. Я не знаю, что нельзя купить сейчас за деньги у нас в городе. Все только деньги. А это тоже безумие.
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, Иван Яковлевич, что с ним? Да.
Куда в такую рань?
Здравствуй, приятель.
Что же не узнаешь?
Ой, он совсем сумасшедший, вот он где.
Иван Яковлевич, тебе обратно его сдать, опять я опять нарезался.
Передачу «Безумцы Петербурга» мы продолжим после рекламных объявлений.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Христианство за 2000 лет своей истории вдохновляло и борцов за свободу, и тех, кто порабощал. Каково место христианства в современном мире, в современной России, и найдется ли ему место в России будущей, России свободной? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Безумцы Петербурга». Нереальный, больной, гнилой город, выросший на костях своих жертв и приумноживший число новых страдальцев в советские годы. О безумстве Петербурга рассуждают поэт, музыкант, литературовед, знаток города. Впервые в эфире 18 июня 99 года.
Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье, краевед Сергей Шульц и поэт Александр Кушнер.
Чья ловушкой причуда, мне не выбраться отсюда, где фонтанка, где Нева, если это чья-то шутка, почему мне стало жутко и слабеет голова? Этот сад меня пугает, этот мост не так мелькает, и вода не так бежит, и трамвайный бег бесстрастный приобрел уклон опасный, и рука моя дрожит. Вид у нас какой-то сирый, где другие пассажиры, было же несколько старух, никого в трамвае нету, мы похожи на комету, и вожатый слеп, и глух. Вровень с нами мчатся рядом все, кому мы были рады в прежней жизни дорогой. Блещут слезы их живые, словно капли дождевые, плачут, машут нам рукой. Им не видно за дождями, сколько встало между нами улиц, улочек и рек. Так привозят в парк трамвайный не заснувшего случайно, а уснувшего навек.
Мы стоим сейчас на Итальянской улице, совсем рядом с Екатерининским каналом. Этот дом сыграл совершенно особенную роль. Здесь был создан первый подвал, который в полном смысле этого слова можно назвать кабаре. Подвал бродячей собаки. Борис Константинович Пронин, ученик и друг Мейерхольда, Пронин мечтал о том, чтобы было где-нибудь кафе, где каждый мог найти полную свободу. Это все был небольшой подвальчик с четырьмя помещениями, но здесь собирались актеры, актрисы, художники, поэты, писатели. Пронин поистине был безумец. Он поистине умел находить людей, основываясь на совершенно потрясающем вызове к их внутреннему тоже безумству. Пронин, как пишет о нем Георгий Иванов, тоже, надо сказать, безумец. Всем говорил «ты». «Здравствуй!» – обнимал он кого-нибудь, попавшегося ему у входа в бродячую собаку. «Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей! Наши широкие жесты пространства!» Наши все там. Встреченный адвокат или инженер, он впервые попал в Петербургское художественное общество, как «Бродячая собака» официально называлась. Он беспокойно озирается, он незнаком, его, наверное, приняли за кого-то другого, но Пронин уже далеко. Спросите его, с кем это ты сейчас здоровался? С кем? Широкая улыбка. Черт его знает, какой-то хам. Впрочем, хам не значил ничего обидного в устах доктора эстетики. И обнимал он первого попавшегося от избытка чувств. Бродячая собака, она была закрыта, это было неизбежно. В начале войны, когда запретили торговать спиртным, а без спиртного собака не могла жить. Вся жизнь ее была ночная и спиртная жизнь.
Я вообще-то охотник. Зимой я живу в гавани, до помойки у нас дальше, чем до моря.
Охотница, путешественница, прозаик Бела Улановская.
Однажды я ходила по льду Финского залива. На берегу находится огромнейшая свалка. Там странноватые люди. Вот. И, конечно, там много птиц. И вот я, значит, там уселась, подставив солнцу, значит, лицо. Вот. И тут ко мне так это подошла таким придурковатым шагом, таким, вроде как она притворялась, что она припадает на одну лапу. Ворона такая поджарая, веселая. Вот. И потом смотрю, что, оказывается, она крутится около ног. И смотрю, она уже практически расшнуровала, значит, так, ботинок. Причем делала она очень интересно. Сначала теребила середину, эти шнурки, вот, а потом цеплялась за его металлический край этого шнурка, отбегала так в сторону на всю длину, вот как в детской картинке там цыплята треплют червяка какого-то, и потом снова принималась, значит, за это, вот. И пока я, значит, так совершенно ошеломленно этим всем любовалась, она еще вдобавок выхватила у меня очки от солнца, вот, и полетела. Ну, ж думаю, ну, полетела, так неси, что ж делать, отнимать не буду. Ну, ей стало скучно, что на нее никто не смотрит. Она тогда их бросила. Мол, чего ж ты, давай, бери. Вот, ну, я тоже. Потом она их снова так приподняла и стала уже опять притворно ковылять по снегу. Вот. Ну, и тогда, значит, пришлось так пойти за ней, потому что она просто приглашала к этому. И, значит, вроде как очки отнимать. Но она несколько раз так взлетала, бросала, и так мы с ней вот играли на льду Финского залива. Ну и потом она улетела куда-то туда за море, мощно так полетела. И вот какие-то животные тут у нас есть, веселые и тоже странные.
Так уж получилось. случилось, что история, воля безумца и природа превратила его в художественное произведение. В нашем городе есть правильное соотношение между размерами домов, их высотой, между, вот в горизонтали это будет ширина водных поверхностей. Все это соотнесено с человеческим ростом, и таким образом соотнесено с положением солнца над горизонтом, вот еще одна координата, что человек здесь, ну, не всегда, конечно, а в некоторые минуты, и, ну, скажем, это минуты праздности или задумчивости, или свободы от суеты, человек здесь чувствует себя персонажем, вне зависимости от того, является ли он персонажем литературного произведения, персонажем какого-то художества. Он стаффаж такой. Может быть, он лишний человек в этом спектакле, но он, тем не менее, проходит по некоторой сцене, может быть, по сцене из спектакля, в котором он совершенно не занят. Но он идет в чрезвычайно красивых декорациях и вынужден чувствовать себя хоть на мгновение вот таким каким-то актером.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга».
У меня такая стрижка была ведьминская. Я такая полнощекая, полногубая такая была. Вид у меня был неплохой.
Юния Михайловна Станкевич, в прошлом балерина Мариинского театра. Ведьму она играла в фильме «Мне скучно без».
Ой, там в бане были съемки. Я должна была там героя Фауста. Там по Фаусту все было. Фильм «Фантастик». В бане тоже было жарко. Вот, я должна была его, пардон, хватать за... Вот. Там по реплике, я говорю, а между ног? Спрашивает меня ведьма, другая, там много было. Не я одна. И он был недоволен сначала. Говорит, ну что так плохо это делаешь? Я не чувствую. А он должен после этого сделать такой кульбит назад. Я подумала, ну сейчас я его схвачу. Во мне так и родилось ведьминское такое. Такое. То есть разбудил он во мне. Я как? Я говорю, а между ног? И как его схвачу? Он сразу не ожидал. И так действительно он прыгнул. Здорово. И потом, самое смешное было потом. Он говорит, спасибо тебе, ты так мне помогла. Я говорю, ну давай еще раз. Я всегда чувствовала себя ведьмой. Это всегда во мне было. Да. Ой. Шелест переворачиваемых страниц дневника. Наконец, о! Вот он. Да, была любовь. С истериками, со слезами, с кострами, с ядом. Все было. Сейчас так легко вспомнить. А тогда, ой, мне было 25, ему было 18. И он учился у меня. И так как-то узнали. Я поняла, что, ну, лишат меня педагогических, так сказать, прав. И я была в отчаянии и побежала к реке и хотела туда броситься. Ну, это был страшный момент. Удивительно, я сейчас вспоминаю. Я жила там под землей. С квартирами было плохо. И мне сдали комнату, открывался люк вот так. Я спускалась вот по такой, ну, как вот на корабле. Я спускалась по этой лестнице вниз. И окно было над землей. Маленькое такое окошечко. Замечательно было. Нам пришлось бежать, потому что мы поняли, что ему не дадут диплом, меня лишат всяких прав и все. Мы испугались и бежали. Он в Киев уехал. У нас были серьезные планы. Но потом так как-то это все, как говорится, растаяло. Ну, связи ослабли. Обязательно сначала кажется безумная любовь, а потом... Это или остается безумной любовью, а если нет, то, ну, любовь, так сказать, идет, как бы, забота друг о друге. Сейчас я скажу, что такое безумная любовь. Безумная любовь – это тогда, когда народу, вот Дворцовая площадь, у тебя безумная любовь, и ты ее видишь, или там его, и все совершается прямо вот здесь. То есть ты слепнешь в таком безумстве, что тебя не смущает толпа народа. Не из испорченности, нет, а потому что иначе смерть. А когда смерть, то тогда ничего не боишься.
Музыка.
Среди знакомых ни одна не бросит в пламя денег пачку, не пошатнется, впав в горячку, в дверях бледнее полотна, в концертный холод или сквер, разогреваясь понемногу, не пронесет, и слава богу, шестизарядный револьвер. Я так и думал бы, что бред, все эти тени роковые, когда б не туфельки шальные, не этот издали привет, разят дешевые духи, не хочет сдержанности мудрой, со щек стирает слезы с пудрой и любит жуткие стихи.
Мы были безумны с самого начала нашей юности.
Драматург Александр Володин.
Мы думали, что Фрейд – это слово хулиганское, а поэтому мы боялись девочек, девочки боялись нас. Когда был выпускной вечер, я поспорил, что я возьму девчонку под руку. Это было безумно. Я выбрал самую толстую, такую, которая делала по 62 ошибки в диктанте. Оказывается, все девушки берегли девичью честь. Некоторые доберегли до конца. А она меня повела в какой-то парадный и стала учить, что надо делать, за что трогать, что, как. Но, кроме главного. И когда в армии, опять мы были безумны, ко мне подходит сестра, во время войны, в госпитале, подходит сестра и спрашивает, так сладкого я не знал? Я говорю, не знал. И многие из нас не знали, и кончилась война, еще не знали, и вернулись израненные, получеловеком я вернулся. И тогда я боялся женщин как огня. Ну разве можно так? И когда сейчас ругают, что слишком откровенно показывают, я думаю, пускай откровенно показывают, это надо видеть. Это они безумные, которые думают вырастить нас тоже какими-то идиотами до конца жизни, боящихся женщин. Теперь я уже не боюсь, но поздно. Получается так, что они думают, они, девушки, эти молодые, когда я бегу в булочную, а по дороге идут навстречу. Строфу прочитаю. Одну строфу. Можно? Нет? Девушки высокими ногами возражают против моногамии. Как бы нам по заповеди жить? Не убий! А убивают в Чечне, в Афганистане, Милошевич этот чертов, простите за выражение, и второе, не укради, а крадут, маленькие у больших, большие у старших, а те уж совсем великих и больших крадут. Не укради, не убей, как бы жить нам по заповеди.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье и краевед Сергей Шульц.
Вот мы сейчас стоим на Фонтанке, на реке Фонтанке, около знаменитого фонтанного дома, который был построен для фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, одного из самых любимых сподвижников Петра. Во дворике этого дома, где сейчас музей Ахматовой, Анна Андреевна прожила несколько самых сложных лет своей жизни в начале 20-х годов. И самых трагических. Она тут попрощалась, может быть, с не такой уж афишируемой, но самой большой любовью своей жизни, наверное. Или одной из самых больших. С Ольгой Афанасьевной Глебовой, Глебовой-Судейкиной. Вот той самой путаницей, психеей, которая запутала и жизнь Анны Андреевны, и жизнь свою во многом. Она умерла, окруженная своими любимыми птицами в Париже. Но вот здесь, когда я всегда проезжаю мимо этого дома, я почему-то в первый момент вспоминаю даже не о Шереметьевых, а об этих двух женщинах. Вот на этой картинке они сидят рядом друг с другом, глубоко влюбленные друг в друга, ослепленные друг другом. И их жизнь во многом самые высокие ноты, может быть. Уж они-то были подлинными безумицами. И Анна Андреевна, и Ольга Афанасьевна.
Пленительная, злая. Неужели для вас смешно святое слово «друг»? Вам хочется на вашем лунном теле следить касание только женских рук. Николай Гумилев из стихотворения, посвященного Ахматовой.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок, Некрасов и многие другие крупные русские поэты.
Петербургский поэт Евгений Рейн, ныне москвич.
Недавно я провел почти 2 месяца в сумасшедшем доме психиатрической больницы в закрытом 12-м отделении, где видел потрясающие вещи. Это был очень полезный, я бы сказал, метафизический, высокий опыт. Это закрытое общество, где находится приблизительно 50 больных. Из них, я думаю, там реальных безумцев человек 5. Там есть смешные безумцы с диагнозом клептомания, которые все крадут. И они все, что украли, раздают. Там есть люди со сложными маниями. Там много суицидных людей, которые хотели покончить что-то с жизнью. И много людей, которые прячутся от нынешней жизни в России, потому что там кормят. И там очень чисто, там очень высокий порядок. Лучших каш я никогда не ел в жизни. И значение имеют только 2 вещи – чай и сигареты. Это реальные ценности. Там день и ночь варят кефир и пьют, и курят. Люди выкуривают по 2-3 пачки сигарет. В день передавают друг другу бычки. Сигареты – это мерило ценности и способ, как бы сказать, общения. Целыми днями люди о чем-то рассказывают друг другу, какие-то случаи. Причем это метафизические разговоры с привлечением там, исторических параллелей, научных, политических. В общем, это наполненная жизнь. Ко мне хорошо относились. У меня была палата на 2. Со мной лежал уголовник, на груди у которого был выколот лозунг, который я пытался сформулировать всю жизнь, но так и не сумел. И когда он раздел этот человек, и я увидел, что у него на груди написано «хочу жить, но не умею», я понял, что это и есть то, что произошло со мной. Я тоже хочу жить и не умею. Вот. И я считаю, что это не совсем не даром потраченное время. Мне иногда даже хочется туда вернуться. Я благодарен больнице за новые грани метафизического опыта.
Весеннее полнолуние, ночь затмения, увидел во сне, как Чен Дэн рубит рыбу, не переменился ни в чем, как рыба трубит в трубу, как обрушивается река, как радуга сводит концы с концами, со спуска на полосе гельветика 9-й кегль.
Поэт Аркадий Драгомощенко.
На свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства.
Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите.
Песня Шостаковича на стихи капитана Лебяткина, персонажа романа «Бесы».
Пожалуйста, сначала.
Валентин работает банщиком в гостинице на набережной Пряжки. Рядом с его баней психиатрическая лечебница.
Я работаю неподалеку от того места, где в свое время находился Бродский. Читая газету, медицинскую газету, я случайно обнаружил самую статью, которая говорилась о Бродском, и в частности было сказано, что шизофрения – это монополия поэтов. Вот. И вот на эту тему я решил написать стихотворение, потому что я думаю, что где-то мы были едины в плане какого-то определенного диагноза, который нам поставила Свадимия, наша Родина. Стихотворение «Белый билет». Значит. Конкретнее, наш белый билет. Значит. Я был тоже белый, как это, как ты, не в этом суть. Тогда еще не зрелый, собрался в длинный путь. В себе еще поэта тогда не ощущал. Был рядом, может, где-то, не зрел и опыт мал. В то время много пьяца гуляло по крови. Тогда имело я сердце, наполненном любви. Мой цвет был обозначен, я жил в его миру. Диагноз был утрачен, он был не по нутру. Когда-то был потерян, и смысл его забыт, и жизнь путь измерен, и тайна с нею спит. Твой путь уже закончен, заслуги на алтарь, и мой билет просрочен, хотя я и не стар. Твоих вершин не видеть, своих бы одолеть, цвет белый не обидеть, успеть еще б допеть.
Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства.
Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного.
Но неприлично, неловко. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты.
Признаюсь, это уж совсем непостижимо.
Это точно.
Нет, совсем не понимаю.
Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых...
Ну и во-вторых, тоже нет пользы.
Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье,
ну,
может,
как?
Даже...
И где же не бывает несообразностей?
А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – «Коммунистам», 5% голосуют за выборы России. Остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.